В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 18 июля, и в ближайший час мы поговорим о таком. На Луганщине весь день была заблокирована работа окружной избирательной комиссии.
Проинформировано ЦВК, сейчас у них будет заседание. Надеемся, что они по нам примут какое-то решение или будут замены.
На что хватает пенсии в так называемой ДНР?
А продукты питания, конечно, дорогие. На продукты питания очень дорого.
В Киеве 30 соцработников должны за неделю обойти 132 тысячи переселенцев.
Фактичного підтвердження місця перебування не відбулось. І, значить, ці виплати будуть відновлені ще через місяць.
Ну, а во второй части программы мы поговорим о том, как продвигается международное расследование крушения Боинга в небе над Донбассом в 2014 году.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях мы поговорим сразу же после выпуска последних новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Вчера состоялись довыборы в Верховную Раду в ряде округов, в частности и на Луганщине. Есть ли информация, как идет подсчет голосов там?
Есть информация, пока это все очень сложно. Там на данный момент чуть более 8% протоколов обработали. Подробнее об этом через пару секунд. В Луганской области на данный момент правоохранители возбудили 14 уголовных производств в связи с нарушениями на промежуточных выборах народных депутатов в избирательном округе номер 114. Об этом сообщает прокуратура области. Это препятствование осуществлению избирательного права, работе членов избирательных комиссий, ложное сообщение о смерти одного из кандидатов и избиение председателя окружной избирательной комиссии, подкуп избирателей и прочее. Всего за время проведения выборов органами национальной полиции и прокуратуры зарегистрированы более 100 заявлений и сообщений. Сейчас, как сказано на сайте ЦИКа, по результатам обработки более чем 8% протоколов на Луганщине лидирует Сергей Шахов от нашего края. Штаб антитеррористической операции на Донбассе заявляет о высокой активности поддерживаемых Россией сепаратистов на Донецком направлении. В целом, по сообщению, пророссийские сепаратисты 64 раза обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, еще пятеро ранены, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку під ворожим вогнем опинилося селище Старий Айдар з околицями, селище Оріхове на Бахмутській трасі та район Попасної. Донецький напрямок. Найбільш запеклі, практично цілодобові бої тривають в Авдіївській промзоні. Інший район серйозних перестрілок – це Зайцеве. На Маріупольському напрямку основні гарячі точки – це район Старогнатівки та Широкіново.
Сепаратисты из группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах поселков Трудовские и Старомихайловка, Зайцево, села Васильевка и Спартак. Кроме того, сепаратисты заявляют, что в результате ночного обстрела Петровского района Донецка украинскими силовиками ранена мирная жительница. В группировке ЛНР говорят, что за минувшие сутки украинские военные 20 раз обстреляли их позиции, в частности, районы сел Калиново, Калиновка, Санжаровка, Марьевка. Федеральная служба безопасности России заявляет о задержании гражданина Украины Артема Шестакова, который работает переводчиком специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. В ФСБ заявляют, что Шестаков, цитирую, по заданию СБУ на территории, контролируемой сепаратистами группировки ЛНР, осуществлял сбор информации политического, социально-экономического и военного характера. При этом Федеральная служба безопасности России отмечает, что украинец задержан на территории России. Ведомстве заявляют, что поскольку, цитирую, своей шпионской деятельностью Шестаков не нанес ущерба безопасности России, ему разрешено вернуться на территорию Украины, однако въезд в Россию запретят. В СБУ пока эти заявления не комментировали, ОБСЕ подтверждает, что один из их сотрудников временно был вне зоны досягаемости и что миссии известно о его местонахождении и также, что он в безопасности. И на данный момент это вся доступная информация. В Луганской области временно приостанавливается работа пункта пропуска через линию разграничения станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации. В ведомстве отметили, что в связи с высокой температурой воздуха в Станично-Луганском районе возник пожар и начали подрываться минно-взрывные устройства, расположенные в зоне разграничения. В настоящее время, по сообщению, существует реальная угроза жизни и здоровью людей. Пункт пропуска не будет работать до ликвидации чрезвычайной ситуации. В украинском гидрометцентре на завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины прогнозируют грозовые дожди, местами град. По данным синоптиков, ночью в северных и центральных областях, днем на левобережье, местами сильные ливни, температура днем 20-25 градусов тепла, ночью 13-18.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии, и мы начинаем подробнее говорить об анонсированных темах. 114-й избирательный округ, который располагается в Луганской области, стал самым проблемным в проведении промежуточных выборов народных депутатов. Это признали гражданская сеть «Опора» и Комитет избирателей Украины. Они сообщают, что были нарушения как во время голосования, так и после закрытия избирательных участков. В частности, зафиксированы случаи, когда один избиратель вбрасывал в урну сразу несколько бюллетеней, распространялись листовки о смерти одного из кандидатов в депутаты, а также был массовый подвоз избирателей. Уже после голосования наблюдатели заявили о завышенных показателях явки избирателей, которые опубликовала ЦВК. Кроме того, днем была нарушена работа окружной избирательной комиссии. Подробнее обо всем этом нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Алексей, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, какая сейчас ситуация в округе и заработала ли окружная избирательная комиссия?
Работа избирательной комиссии по 114 округу в эти минуты вот возобновилась, а не работала она практически целый день. Как рассказал один из ее членов Игорь Слесарев, с самого утра руководство комиссии и некоторые члены делали все, чтобы саботировать процесс. Так, ближе к 10 утра председатель комиссии Андрей Недяк работать отказался и написал заявление на замену. После этого решила покинуть комиссию и заместитель председателя Оксана Вурин. Для этого даже вызвала скорую помощь, так как люди ее не выпускали. Позже комиссию покинуло еще несколько человек и сложилась ситуация, когда для продолжения работы просто не хватало кворума. Тем временем под стенами окружкома собралось до сотни представителей участковых избирательных комиссий, у которых попросту не принимали протоколы с мокрыми печатями. Из-за жары некоторым людям стало плохо, их забирали медики. В 2 часа дня в полицию поступило заявление, что здание окружкома заминировано и всех эвакуировали. Саперы, прибывшие на место, взрывчатки не нашли. И вот только к 5 вечера Центральная избирательная комиссия сделала несколько замен в окружкоме, что позволило возобновить работу последнего.
Алексей, что за ситуация была с явкой в округе? Потому что с утра сообщали о высокой, не просто о высокой, а даже об аномальной явке в округе, более 60%. Потом оказалось, что это то ли ошибка, то ли умышленное нарушение. Что произошло?
Ну, действительно, на сайте Центральной избирательной комиссии указано, причем до сих пор, явка избирателей на уровне 63%. Но по данным гражданской сети «Опора», эта цифра значительно завышена. Как нам рассказал координатор организации Алексей Кормилевский, на выборы пришло порядка 42% избирателей. Остальные, более чем 20%, скорее всего, были добавлены по ошибке. Поэтому, по словам Алексея Кормилевского, наблюдатели есть вопросы к членам комиссии, почему ошибку до сих пор не исправили и по какой причине данные по явке были предоставлены очень поздно.
Спасибо, Алексей. Я напомню слушателям, что это был наш корреспондент Алексей Виноградов. Он рассказывал о том, как проходят выборы в Верховную Раду в Луганском 114-м избирательном округе. 17 июля исполнилось 2 года со дня, когда в небе над Донбассом был сбит Боинг малайзийских авиалиний. 2 года продолжается международное расследование, которое с каждым отчетом называет все больше фактов, доказывающих причастность Кремля к сбитию лайнера. О том, что на этот момент известно об обстоятельствах катастрофы, чем отличаются выводы нидерландских, украинских и российских следователей, а также данные независимых экспертов, о всем этом мы поговорим во второй части программы. В студии будут Игорь Романенко, военный эксперт, и Алексей Куропятник, эксперт общественной организации «Майдан иностранных дел». Вы сможете также присоединиться к обсуждению. Телефон студии 0800 300 403. нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии». Почему украинская власть призывает бойкотировать Третьяковскую галерею в Москве, и когда украинцы ощутят на себе новые тарифы за тепло? Об этом и не только дальше в нашем медиаобзоре.
Министерство культуры Украины призывает к международному бойкоту Третьяковской галереи в Москве из-за выставки Айвазовского. В числе экспонатов выставки присутствуют картины из собраний Крыма, пишет австрийская газета Der Standard. Такое положение дел говорит о том, что и через 2 года после аннексии полуострова России культурное взаимодействие между двумя странами остается невозможным, отмечает издание. Временное перемещение шедевров из Феодосии в Москву вызвало гнев Киева, который продолжает рассматривать культурные коллекции Крыма как часть музейного фонда Украины. В связи с этим Киев считает, что для перемещения полотен в Россию должно быть получено разрешение украинских властей. Впрочем, как пишет издание, нет никаких признаков того, что картины из Феодосии могут быть повреждены или уничтожены в Москве, отвечает газета. Министерство культуры России не пожелало комментировать реакцию Украины на выставку Айвазовского. Не за горами осень. Ритуальное время для политической обеспокоенности и уличных беспорядков, утверждает газета «Дзеркало Тижня». Как пишет издание, нынешняя осень обещает быть тревожной. Именно на это время прогнозируется пик платежного недовольства. Кроме того, недавний антитарифный марш в Киеве, даже с учетом организаторских возможностей тех, кто его устраивал, собрал угрожающе большое количество недовольных. Тем не менее, потенциальной жертвой возможного народного гнева никто из слуг народа себя, как и раньше, не видит. Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократические инициативы», считает, что к массовым протестам могут привести несколько факторов. Сейчас возмутительным фактором могут стать тарифы. Массовый шок, который население почувствует после получения новых платежек, особенно с началом отопительного сезона. Кроме того, для протестов необходимы лидеры, считает социолог. По ее словам, речь идет прежде всего о политических силах, которые хотят досрочных выборов. Социолог оценила вероятность социальных взрывов осенью в 6 баллов по 10-бальной шкале. Разговоры о том, что украинцы слишком рано выходят на пенсию, ведутся уже давно. Большинство политиков и экспертов говорят, что на сегодня в Украине на одного работающего приходится один пенсионер. А поскольку естественного прироста населения не наблюдается, происходит старение нации, отмечает газета КП в Украине. В итоге через несколько лет, как пишет издание, на одного работающего будет приходиться больше, чем один пенсионер. И эта проблема не одной лишь Украины. Как известно, из-за увеличения продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости в Европе уже несколько раз поднимали пенсионные возраст. В Украине же пока только повысили его для женщин. Но, видимо, в ближайшее время власть инициирует новую реформу. Министр социальной политики Андрей Рева говорит, что рано или поздно Украине придется пойти на это. Экономисты уверены, что пенсионную реформу нужно начинать с тех, кто уходит на заслуженный отдых раньше других.
Это «Донбасс Реалии» – дополнительный ресурс в политические проекты России. Так называют экономисты повышение пенсии, задекларированное в группировке ДНР. Так называемый глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в ближайшее время увеличит среднюю пенсию примерно на 400 рублей. На оккупированных территориях пенсии выплачивают в русских рублях. Сами дончане-пенсионеры говорят, что пособия от сепаратистов совсем невелики, и их едва хватает на еду. Откуда у руководства сепаратистов берутся десятки миллионов на повышение выплаты, как они скажутся на уровне жизни людей, в материале Дмитрия Донского.
По официальным данным Пенсионного фонда Украины, на оккупированных территориях осталось около 200 тысяч пенсионеров. Даже если сепаратисты сдержат свое обещание и увеличат пенсию на 400 рублей, то для этого нужно будет дополнительно изыскивать около 80 миллионов ежемесячно. Для воюющего региона с парализованной экономикой это огромные деньги, оценивают эксперты. Экономист Национальной академии наук Вячеслав Ляшенко считает, что так Россия вкладывает дополнительный ресурс в свои политические проекты. Кроме того, эти незначительные прибавки не добавят жителям благосостояния. Последующая инфляция все сведет к нулю.
Пополнение списанными ветхими купюрами, вышедшими из хождения там оборотных средств ДНР, ЛНР, тут же отразится в уровне цен. Они и так там гораздо выше, чем здесь в Украине. Все равно это соотношение не компенсирует вот эти ножницы цен на основные продукты питания. Это все съедается вот конъюнктурой рынка.
Люди с неподконтрольных Украине территорий жалуются, что цены на продукты питания неоправданно высокие. Поэтому пенсионер из Донецка Сергей говорит, что рад и этому незначительному повышению.
Ну, легко только то, что я говорю, коммуналка у нас как была, так и осталась, ничего не поднялось. А продукты питания, конечно, дорогие. На продукты питания очень дорого.
Уровень жизни на неподконтрольных территориях в последнее время начал снижаться, заявляют эксперты. Из-за изменений в украинских законах многие пенсионеры из так называемой ДНР не могут оформлять пенсию на подконтрольной Украине территории. А выплата украинских пенсий на занятом сепаратистами Донбассе даже технически невозможна, рассказал заместитель главы Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.
Касательно выплат на территориях, которые не контролируются временно украинской властью, то для того, чтобы их возобновить, необходимо, чтобы на тех территориях заработали органы государственной власти, в частности Пенсионный фонд, государственное казначейство, банковские учреждения, учреждения почты. До решения этого вопроса нет даже технической возможности обеспечивать выплаты на тех территориях.
На неподконтрольной Украине части Донецкой области сегодня в пересчете на гривны пенсионер получает 1500. На подконтрольной части Донецкой области средняя пенсия около 1900 гривен. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
На прошлой неделе стартовали проверки переселенцев по новому постановлению Кабмина. Ради назначения временно перемещенным лицам социальных выплат инспектор должен обследовать места их проживания за 15 рабочих дней от получения заявлений. В Киеве таким образом 30 инспекторов обязаны проверить более 132 тысяч семей. Эксперты отмечают, что успеть это за 15 дней невозможно. Однако в Министерстве социальной политики убеждены, что в некоторых регионах срок на обследование стоит даже сократить. Подробности в нашем материале.
Из Макеевки в Киев Татьяна Яремчук с тремя детьми и мужем переехали 2 года назад. За это время семья женщины перебралась в квартиру в Дарницком районе и переоформила все документы по месту жительства. Теперь она должна ждать обязательную проверку ее места проживания от социального инспектора в течение 15 рабочих дней. Проверяющих супруги вряд ли дождутся, ведь оба работают. Судебные иски от переселенцев предсказывает заместитель директора Департамента социальной политики Киевской городской государственной администрации Людмила Черкашина. Она объясняет это тем, что внутренне перемещенные лица потеряют социальные выплаты, если не будут находиться дома во время проверки. По ее словам, такая ситуация, вероятно, возникнет прямо сейчас. Ведь летом люди выезжают на отдых в другие места.
Фактичного подтверждения места пребывания не відбулось. И значит, эти выплаты будут відновлені еще через месяц, как минимум. Пізніше. А відновлення пенсии теж належить до компетенции этих комиссий. И это значит, что людина, яка пенсионного віку, она взагалі сьогоднішній день має чекати цього інспектора як Бога, тому що единое джерело існування.
Не только для переселенцев, но и для самих социальных инспекторов, которых всего 30 в Киеве, новое постановление создает проблемы. Им нужно проверить более 132 тысяч семей. Например, в Дарницком районе на 3 инспекторов 40 тысяч переселенцев. Но даже и 15 дней социальный инспектор на проверку не имеет, поскольку первые 6 дней после получения заявления переселенца уйдут на оформление документации. Учитывая все это, социальный инспектор должен успеть обследовать место жительства лица за 9 рабочих дней максимум. Это подтвердил и заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин. Однако чиновник считает, что и этого срока соцработникам в отдельных регионах вполне достаточно.
Читается воно саме так, як ви зараз сказав. Наприклад, там Херсонській або там Закарпатській області 9 днів робочих для того, щоб зробити свою роботу. До соціальних інспекторів достатньо, а може і забагато. А що стосується таких регіонів, де 70% сконцентровано внутрішньопереміщених осіб, то для тих регіонів 15 днів – це можливість все ж таки здійснити в повному обсязі свою роботу. Я би адресував би можливості регіонів комусь зробити роботу за 9 днів, а комусь за 15.
Неточности и нереальный срок для выполнения работы Министерства социальной политики создало специально, рассказал эксперт Центра политических студий и аналитики Эйдес Сергей Карелин. Он считает, что постановление поможет сэкономить государственные средства на переселенцах. Поскольку эта категория населения не имеет времени на жалобы, то благодаря ей пытаются уменьшить кассовые разрывы в бюджете.
Якщо просто не буде зроблена перевірка і не буде рішення щодо статусу внутрішньо переміщеної особи, чи вона пройшла цю перевірку, чи не пройшла, тоді не нараховуються соціальні виплати. Соціальні працівники, яких перших кидають як порохову бомбу під це, да, там, ну, просто їх нивелюють їхню працю, їм зараз приходиться вставати в лобову атаку проти переселенців.
Однако Виталий Мущинин уверяет, социальные инспекторы должны все успеть. Это главная задача местных органов исполнительной власти. Если проверка не произойдет, то Министерство социальной политики будет определять, кто в этом виноват, переселенец или инспектор. Наталья Косяненко, Донбасс Реалии.
Власти страны за 25 лет независимости не сделали ничего для того, чтобы жители страны в полной мере почувствовали себя украинцами. В беседе с нашей российской коллегой Еленой Фанайловой об этом заявила дончанка, руководитель общественной организации «Восток и Запад вместе» Татьяна Шелепова. Она рассказала также о стереотипах, которые преобладают как на Востоке о жителях Западной Украины, так и наоборот. К вашему вниманию фрагмент беседы.
Моя мама родилась в Донецкой области, то есть она восточная украинка, да, но при этом она была всю жизнь бандеровкой, потому что замуж вышла за львовянина, вот, и она в своей жизни, она ни разу не говорила, вот у нее, наверное, принципиальная позиция, она украинка, она говорила на украинском языке, хотя она прекрасно понимала всех, вот, но, наверное, достаточно себя уважала. Как бы там не поступалось.
А у вас семейный язык украинский или русский?
Да, украинский.
Украинский.
Украинский, да. Я на этом языке думаю. Я до 4 лет вообще русского не знала. Но когда меня привезли туда, такие обстоятельства жизненные были, то есть как бы мне в детстве климат здесь почему-то не подходил, влажный. Ну, как бы сказали врачи, увозите. Вот. И у меня не возникло проблем заговорить на русском языке. Равно как и у моего ребенка, у которого до 4 лет проживания в Донецке, при том, что мама украиноговорящая и бабушка, он говорил, ну, среда была общения в детском саду, то есть папа у нас русскоговорящий, он говорил только на русском языке. Приехав сюда, он через неделю уже чисто заговорил на украинском. А вот, ну, по стереотипам, да, там вот бандерка. Расскажу такой смешной случай, который, как бы, ну, это было в моем детстве. К маме на работу приехала девочка-стажерка из Ивано-Франковской области. И вот сотрудница, человек с высшим образованием, говорит, о, бандеровка приехала. Мама говорит, а ты вообще знаешь, что такая? Кто такие бандеровцы? Она говорит, это же национальность. То есть вот о чем с этими людьми можно было говорить, если бы они этого даже не понимали. Вот. И в дополнение, что говорил Алим, что кроме Крыма, там дальше Крыма земли нет, да? Наверное, то же самое вот и людям на Востоке. Потому что процента, если ты и выезжали куда-то, они же не видели. То есть для них 1500 километров, да, ну понятно, что различные ситуации, то денег не хватает, то еще какие-то там навязанные стереотипы, что там бандеровцы будут убивать, это что ты говоришь на русском. Да, это все работало. Вот, как бы, но вот, наверное, к сожалению, на протяжении вот тех 20 там, с лишним лет до всех этих событий, да, случившихся в нашей стране печальных, наверное, наши властные мужи не приложили никаких усилий, чтобы каждый человек вот в том далеком 91-м году, да, когда была провозглашена независимость Украины, почувствовал себя реально украинцем и с гордостью это говорил. Ведь нет ничего сложного в том, что человек там будет говорить на русском языке, там, на крымско-татарском. Да пожалуйста, там, на любом языке, как, вот, как показывает история там, во всем мире. Но есть государственный язык, и мы должны уважать историю, язык, да, культуру. Это нормально, это общечеловеческие нормы. Но вот так сложилось. И да, добавлю вот тому, что сказал мой земляк с Восточной Украины. Сложно. Сложно в той ситуации, что люди, к сожалению, считают, ну, не только во Львове, наверное, во всех регионах, потому что вот слышу отголоски от знакомых, что в Донецке виноваты сами, что это произошло. Но это неправда. Да, там есть процент людей, которые оказались не очень хорошими людьми, но все было именно так, что привозили людей из России. У меня родственники живут в области, как раз Шахтерский район. Именно через трассу шли колонны с автобуса.
Вы слушали фрагмент беседы нашей российской коллеги Елены Фанайловой и руководителя общественной организации «Восток и Запад вместе» Татьяны Шелеповой. Несмотря на близость к линии фронта, в Мариуполе за последние полгода открылись десятки новых кафе, ресторанов и баров. Зачастую организаторы малого бизнеса активно помогают фронту, поэтому заведения одновременно являются еще и волонтерскими центрами. О второй линии обороны, как и считают малый бизнес активные мариупольцы, в сюжете наших коллег из проекта «Настоящее время».
Бизнес на линии фронта – дело рисковое, равно как и сама жизнь тут. Сегодня тихо, а завтра в прямом смысле мины над головой свистят.
Уже третий год мы занимаемся волонтерской деятельностью. То, чем мы занимались до этого, тоже было довольно рискованно, потому что на своей шкуре очень много прочувствовали.
Это Дмитрий Чечера, известный мариупольский волонтер. Он собрал и доставил украинским военным на передовую тонны помощи. Халабуда – это и волонтерский склад, и современное кафе в формате открытого пространства. Всего 350 квадратных метров социально ответственного бизнеса. А это хипстерское кафе «Изба читальня». Некогда культовое место для донецкой творческой интеллигенции. Стало таким теперь и для мариупольцев. Бизнес переехал.
А для меня есть понимание, что вся эта деятельность, какая-то бизнесовая, культурная, она создает так, вторую линию обороны для этих территорий и не дает возможности как бы тому, что там за границей с ДНР расползаться сюда.
Мариуполь покинули десятки тысяч жителей. В то же время население значительно пополнилось переселенцами, более чем на 100 тысяч человек. Некоторые воспользовались возможностью и открыли свой бизнес на новом месте. А это Анна Мурлыкина, редактор городского сайта и совладелица тайм-кафе «Пропаганда». В этом кафе единственные в городе напольные политические шахматы.
Война очень сильно нас изменила, и она заставила по-другому совершенно расставлять приоритеты. То, что раньше казалось важным, сейчас ты понимаешь, что это ерунда. То, что раньше казалось страшным, теперь кажется, ах, да ничего.
Люди устали от того, что происходит, хотят жить прежней жизнью. Ведь те, кто сейчас стоит на линии фронта, здесь, на передовой, они рискуют и отдают свои жизни, в том числе, чтобы Украина развивалась, чтобы жизнь шла своим чередом, пусть и рядом с войной.
Это был сюжет журналистов проекта «Настоящее время» Юлии Гаркуши и Андрея Рыжкова. Пустой город, батальон «Бэтмен» и сепаратистский парад. Донбасс реалии продолжают транслировать фрагменты дневника фотокорреспондента Марии Варфоломеевой. До того, как Мария попала в плен к боевикам группировки ЛНР, она описывала и фотографировала жизнь людей в Луганске в первые месяцы оккупации его группировкой ЛНР. Журналист была освобождена из плена весной этого года. Она озвучила фрагменты из своего дневника для «Донбасс реалий». Итак, Мария Варфоломеева, записки до плена, вторая часть.
Есть в моей коллекции фотографии, каким был город во время обстрелов. Представьте центр своего города, самую оживленную, самую шумную улицу, полную людей, машин. И я стою одна на этой улице, и полная тишина. Нет ни шума машин, ни разговора людей, полная тишина. Было ощущение, что я последний выживший человек на свете, как в фильме «Я легенда». Я делаю шаг, и мои шаги отбиваются эхом на другом конце улицы. И только где-то изредка стреляют мины, слышны разрывы снарядов. Ну и еще защитники города проносятся с периодичностью в 5 минут на отжатых машинах в поисках диверсантов. Для поднятия уровня патриотизма и гордости за республику по городу кругом были расклеены плакаты, которые рассказывали о моральных ценностях батальона «Бэтмен», о их достижениях, о том, что с ними Бог. И только через полгода Луганск узнал о зверствах, о садизме, которые они совершали над простыми людьми. Они могли пытать какими-то изощренными способами за совсем простые поступки. Например, за нарушение комендантского часа или отлавливали пьяных на улице. И не для того, чтобы наказать, а просто чтобы удовлетворить свои садистские наклонности. И на многих из них руководство республики, так называемое, завело уголовные дела. Но, тем не менее, прозрение на Луганск не снизошло даже после этого. Ко дню города как раз наступили первые мирные дни. И в связи с этим руководство республики решило напомнить, что именно Украина виновата во всех обстрелах города Луганска. Для этого на праздновании города устроили фотовыставку «Чем бомбят Луганск». Еще провели то, что назвали парадом. На него приехали целых 2 грузовика и 1 ПТР. Каждый мог сфотографироваться, обняться со своим защитником. Были женщины, которые бросались на шею этим людям, слезно их благодарили. И я чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. На одной из фотографий есть вот такой вот защитник Луганска, у которого майка с надписью «95 лет УФСБ России в Воронежской области». Интересно, откуда у коренного жителя Луганска такая майка? Наверное, случайность. У меня есть фотографии, на которые сфотографированы очереди во время выборов 2014 года в так называемой ЛНР. Эти очереди были созданы, наверное, для того, чтобы показать массовость этого мероприятия. Но реальной причиной такого скопления людей было то, что работала лишь малая часть избирательных участков, И людям сказали, что это будет единственная возможность получить социальные карты, без которых не получить пенсию и другие преимущества. Трудно себе представить, что в 21 веке, во время, когда изобретаются лекарства от СПИДа, от рака, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, в Луганске люди заряжали свои мобильные от генераторов, которые ставили во дворах пятиэтажек. И можете себе представить, это продолжалось в течение 5 месяцев.
История. Личность. Максим Иванович Белый.
27 апреля свое 27-летие мог бы отпраздновать полузащитник Луганской Зари Максим Иванович Белый. Он родился в Днепропетровской области, здесь же начал заниматься футболом. В высшей украинской лиге дебютировал в 2007 году в матче «Одесский Черноморец» против Харькова, а уже с 2010 года Белый стал игроком Зари. Техничный футболист с хорошей скоростью, который мог бы забить с любой позиции, появлялся из ниоткуда и неоднократно заставлял переживать вратарей соперников. Долгое время был лучшим бомбардиром Луганского футбольного клуба. Своей игрой Белый постоянно доказывал, что должен выступать за сборную Украины. Именно поэтому 33-й номер «Зари» вызвали в 2011 году на Евро среди молодежных команд Ю-21. Белый оправдал надежды тренерского состава, ведь именно он забил единственный гол в ворота сборной Чехии. Его называли одним из самых перспективных молодых футболистов Украины. Им интересовались топовые клубы украинской премьер-лиги. С ним готовы были заключать контракты в Голландии. ПСВ, но все планы нарушила одна травма. До сентября 2011 года Максима Белого беспокоили головные боли, а потом был матч против Днепра Волчевски. И гол, забитый Белым, и празднование рождения второго сына Артема, и победа со счетом 2-0, и удар головой во время отбора мяча. Диагноз врачей – опухоль головного мозга. Болельщики верили в возвращение Белого на поле, и он действительно вышел вновь играть за Зарю, но ненадолго. 11 декабря 2011 года в матче против Донецкого Металлурга в борьбе за мяч Белый и Галайда столкнулись головами. Это был последний матч Белого за черно-белых. Футболист часто приезжал на матчи родной Зари, болел за команду и обещал болельщикам, что обязательно еще забьет за черно-белых. Но несмотря на лечение в Израиле и в Германии, побороть болезнь Белый не смог. И 14 сентября 2013 года его не стало. 33-й номер в составе Зари так и остался закреплен за Максимом Ивановичем Белым.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и дальше в нашей программе последний выпуск новостей от Егора Устинова.
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Зайцева временно приостановил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По сообщению вблизи КПВВ, пограничники зафиксировали дымовую завесу со стороны неконтролируемой территории. Вскоре стало известно о пожаре, который охватил поля. Как сообщалось ранее, из-за пожара и вызванного им подрыва неразорвавшихся боеприпасов приостановлена работа КПВВ «Станица Луганская». Полиция Донецкой области сообщает о ранении 2 гражданских лиц в результате обстрела Марьинки в ночь на 18 июля. По сообщению, обстрел осуществили поддерживаемые Россией боевики. По предварительной информации полиции, во время обстрела в доме находились 4 человека, хозяин с женой и их племянница с мужем, которые приехали в гости из Киевской области. Сейчас пострадавшие находятся в больнице Курахова. Полиция открыла уголовное производство по статье «Теракт». В то же время в группировке ДНР, контролирующей часть Донецкой области, заявляют о ранении гражданской жительницы в результате ночного обстрела Донецка. Вычеты денег из зарплаты депутатов за непосещение сессии помогло парламенту сэкономить 1,5 миллиона гривен. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Порубий. В то же время спикер добавил, что для некоторых депутатов эти средства могут и не иметь значения, и подчеркнул необходимость общественного давления на тех, кто не посещает заседания. Андрей Порубий ранее объявил о намерении ввести вычет в начале мая. Тогда он заявлял, что если депутата не будет на рабочем месте во время регистрации, зарплату за тот день ему начисляют не будут. 80% украинцев, опрошенных Киевским международным институтом социологии, заявили, что относятся к христианству. Еще 12% сказали, что не принадлежат ни к одной религии, но являются верующими людьми. Почти 6% сообщили, что не принадлежат ни к одной религии и не являются верующими. О принадлежности к другим религиям, в частности буддизму и исламу, заявили менее 0,5% опрошенных. По конфессиональной принадлежности всего опрошенных 46% сказали, что относятся к Украинской православной церкви Киевского патриархата, 22%. 22% заявили, что верят, но не принадлежат ни к одной конфессии, и 13% сообщили о принадлежности к Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Спасибо, и мы переходим ко второй части программы, к общению в нашей студии. Сегодня будем говорить о том, как проходит расследование сбития Боинга в небе над Донбассом 2 года назад. Годовщина была вчера, 17 июля, и о том, какими данными располагают все следователи с разных сторон в этой истории, будем сегодня говорить. В нашей студии Игорь Романенко, военный эксперт. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Алексей Куропятник, эксперт общественной организации «Майдан иностранных дел». Приветствую вас.
Добрый день.
Для начала интересует ваше мнение, вот 2 года длится следствие объединенной группы под руководством Нидерландов и независимых экспертов, 2 года для события такого масштаба. Это долго или нет? То есть мы можем говорить о том, что следствие идет медленно? Или это нормальный темп для вот такого события?
Ну, я могу сказать в отношении темпа, что год-полтора, с учетом всех обстоятельств, учитывая сложность, это было бы нормально, и уже, в общем-то, к концу 2015 года, когда голландская объединенная группа под руководством Голландии завершила следствие, то, в принципе, в этот момент уже можно было говорить о завершении следствия, о преступлении к уже к судебным разбирательствам открытым. К сожалению, позиция России, которая не только фальсифицировала данные, как нам теперь кажется, это достаточно убедительно, но и существенно мешало проведению следствия, приводит ситуацию к такой плану, что у нас четко различаются 2 направления, которые не позволяют выйти на нормальные следственные действия, уже разбирательство в суде. Первое – это препятствие к нормальному разбирательству в плане криминального расследования и фальсификации данных. А с другой стороны, политический аспект выявился, который тоже накладывает существенные негативные влияние, воздействие оказывает на то, чтобы следователи, ну, если не объективно приняли решение, то хотя бы существенно продвинулись. Ведь мы же знаем, что Следственная объединенная комиссия приняла, в общем-то, однозначное заключение, что самолет был сбит российской ракетой, но не указано, кем именно она была запущена.
Вот о политическом влиянии хочу подробнее вас расспросить. Насколько группа международных расследователей может действительно на ее работу влиять политика? То, допустим, как Запад решит дальше развивать отношения с Россией?
На самом деле это и есть ключевое значение. Международное отношение – это, по сути дела, отношение договоренности между правительствами, не народами. При этом инструмент принуждения там только один. Вот недавно придумали 2-й, это война, либо какие-то серьезные экономические санкции, которые могут ухудшить ситуацию и стать инструментом принуждения, но не обязательно. По сути дела, в этом ее главное отличие от внутреннего права, когда могут прийти судебные исполнители и фактически принудить человека к уголовной ответственности. В международном праве, к сожалению, только война. Мы имеем дело с ядерной страной, которая бравирует, шантажирует мир тем, что она может это применить, хотя в это и слабо верится. Тем не менее, это оказывает серьезное и психологическое, и политическое воздействие на ход следствия. Таким образом, следствие, по сути дела, заторможено, и продвигается медленно, хотя и продвигается, потому что мы знаем, что параллельно ведется как официальное расследование объединенной группы. По сути дела, оно уже завершено было в конце 2015 года, так и неофициальное через группу
Биллингкат. Мы обратимся к этому отчету. Я хочу еще обратиться к Игорю Романенко. Вы согласны с тем, что это можно назвать, что расследование тормозится?
Безусловно. Мельком коллега уже говорил о том, что Россия прилагает колоссальные усилия для того, чтобы сдерживать, для того, чтобы фальсифицировать, для того, чтобы направлять в иное русло это расследование. Но все-таки, если вернуться к самой сути происшедшего, то надо сказать, что голландцы уже опубликовали как бы техническую часть, но не в полном объеме. То есть, чтобы дать все-таки оценки, что произошло, надо ответить, на мой взгляд, на 3 вопроса. Вопрос первый. Каким оружием, хочу обратить внимание, если вы смотрели сайты российские, то часто густо ну, процентов на 90, они говорят о том, что история с падением Боинга, с падением, я обращаю внимание, не авиакатастрофы, не крушением, а с падением. Вот он взял и упал. И вот этот штрих, он в каждом следующем действии, подходе по тому, что произошло и как произошло. Так вот, вопрос первый, это... который был, в принципе, ясен буквально через несколько суток. Вот я выступал 2 года назад, на следующие сутки, говорил о тех обстоятельствах и этих 3 вопросах, и, на мой взгляд, их решения, и они потом подтверждаются уже, скажем, объективными расследованиями. Это чем сбит? А он сбит. Американцы подтвердили спутника и так далее. Сбит ракетой «Бук». Вопрос тут же «Бук» — это разные комплексы, то есть есть «Бук» советский, который на вооружение в Украине, угу. Который на вооружение Украины и России тоже, и некоторых других. Или же «Бук», это называется «Бук М1», вот он у нас есть на вооружении. А «Бук М1-2» — это уже другой «Бук», который модернизированный, который производила Россия там, с 95-98 года, там другая ракета. И поэтому это уже можно дифференцировать, и это доказано, эти отличия. Так вот, это вопрос первый.
То есть, если устанавливается, другими словами, что это была ракета «Бук М1-2», то на вопрос, кто это сделал,
хотя я могу, это займет много времени, может быть, как интерпретируется даже в этом случае, что говорят. Давайте пройдемся какие 3 вопроса, а потом, если интересно. Вопрос второй. С какого места было применено оружие? То есть, понятное дело, что с самого начала россияне... не говоря уже о боевиках, потому что боевики везде, по информации российской, боевики не, понятное дело, трактористы, шахтеры на этих комплексах. Я учился зенитную ракету, вот мы коллеги, кстати, в ПВО объектовом были, так вот в училище я учился 5 лет для того, чтобы освоить это и так далее. Вот. И тут вот так быстро они, и они вообще говорят, что такого вида оружия у них просто нет. Вот по-прежнему, то есть боевики, все это понятно. Тогда, значит, все-таки с какого места было применено оружие? Мы делали расчеты, показывали и так далее. Сейчас объективные обстоятельства показывают, что брались почвы для определения пороха, где стартовала ракета, значит, видеосъемки, фотографии, которые были в том числе и в интернете, но когда работали голландцы и другие специалисты, они нашли даже фотоаппарат, которым это очень важно. По международным законам недостаточно фотографий, надо еще средства фото, которым это осуществляется. То есть получили и это. И это второй вопрос. То есть мы говорим о том, что это было снежное. Они говорят, что это было с территории подконтрольной Украине. Вопрос третий. Значит, понятно, чье оружие, какой ракетой, какое место, а теперь, а кто же там был? Может, все-таки заведем. Ну, вот поскольку они все время говорили, что это не трактористы, нет, значит, это не боевики, тогда кто? Вот, и, значит, занимаются межа, особенно голландцы, уже есть до 20. То есть экипаж пофамильно 4 человек на БУК 1М2. Да, которые на следующие сутки Безвер лично с Гиркиным, потому что понимали, в какое вот втянули Россию и все эти обстоятельства, на трейлерах быстро убирали в Россию, вот, людей вообще отправили на Дальний Восток, распорошили, да, даже сослуживцы не могут их найти, этих 4, и у них есть уже пофамильно. А потом, значит, в течение этих суток и на эти обстоятельства, кто дежурил, вот мы понимаем, то есть про противовоздушной обороне, организуется дежурство. Значит, расчет этот был и техника с 53-й зенитно-ракетной бригады российской. Есть военнослужащие пофамильно, 4 человека. Потом, кто дежурил офицеры? А теперь смотрите, уровни, да? Бригадный уровень, кто дежурил, оперативные дежурные командиры. Потом берется там следующие там, корпуса дивизии, кто дежурил в это время ППО. И так до, значит, командного пункта центрального в Москве. Кроме того, значит, это вооружение теперь по российским законам может попасть за границу, оно попало за границу, только с ведома и с добра Путина. То есть это Путин верховный главнокомандующий. То есть выстраивается такая цепочка, так вот по этой цепочке, опять-таки, какой ракеты нас собрали, с какого места, какие расчеты, и поскольку сбоку России по-геббельские подходы, чем глупее и несуразнее, тем должно быть убедительнее. То есть, если вы помните версии, которые они предлагали, то я не говорю о штурмовике с воздушной ракетой, он просто не может туда забраться на высоту 10 тысяч. Говорили о таких, что, значит, загружали трупами, бомбами, значит, украинцы подрывали совместно с трупами и так далее. То есть, технические вопросы, с одной стороны, вроде бы были решены, но чтобы детально и объективно подтвердить на высоком международном уровне. А как мы знаем, прокурор Голландии сказал, что это дело чести и дело всей его жизни, своему народу доказать, как и что это было. И вот я даже, значит, участвовал, приезжали австралиец, голландец, вот меня допрашивали в части касающейся, что и как я там знал и все прочее. Это очень скрупулезно, это камеры, это каждый лист протокола заверяется, ты подписываешь, это ответственность и все остальное. То есть они подходят к этому очень педантично, на высоком профессиональном уровне, и поэтому, я так думаю, я надеюсь, конца, ну так оптимистично на октябрь, вообще-то до конца года все-таки они завершат.
Вы считаете, что политика все-таки не сможет вмешаться в это скрупулезное фактологическое
расследование? Я вижу, что она уже вмешивается, я не питаю иллюзий на этот счет, и Россия делает все и вся. Вы знаете, что в ООН они, значит, готовятся к тому, что все равно это закончится, раньше или позже, набраны очень серьезные. Они уже, россияне, пришли к тому, что соглашаются на БУК, но говорят, что это пук украинский, и украинцы это, ну, произвели случайно. Вот максимум пока на текущий момент, с чем они как соглашаются и в какое русло заводят свою пропагандистскую машину. Но все надо расставить по местам, и теперь вопрос становится, а где и как. Если суда на уровне ООН, они заветировали, россияне, и говорят, а все остальное это незаконно, понимаете? То есть они борются уже с дальнейшими последствиями, потому что понимают, что и как они сделали. Вот на текущий момент в таком состоянии.
Мы упомянули сегодня расследование группы Биллингкат. Это британская группа, которая работает по данным открытых источников. Они довольно много привнесли информации в это расследование. И как раз в годовщину была интересная информация от них. Очередной отчет, в котором была уличена Россия, Министерство обороны России в фальсификации космических снимков, да, на которые, грубо говоря, были дорисованы установка БУК и облака, как сказано в этом отчете. И я предлагаю сейчас послушать фрагмент из отчета Биллингкат о том, как, по их мнению, развивались события тогда.
23-25 июня 2014 года 53-я зенитно-ракетная бригада перевезла технику по территории России на позиции поблизости от украинской границы. В числе этой техники была и самоходная огневая установка БУК, ранее носившая номер 332 и впоследствии замеченная в Украине 17 и 18 июля 2014 года. Утром 17 июля БУК-332 выехал из Донецка на трейлере, направившись на восток по контролируемой сепаратистами территории. В первой половине дня он достиг города Снежное. Прибыв в Снежное, БУК-332 был сгружен с трейлера и продолжил движение своим ходом, выехав из города на юг. БУК-332 прибыл в поле к югу от Снежного, откуда выпустил ракету, ставшей причиной гибели рейса MH17. А затем БУК-332 был снят на видео утром 18 июля 2014 года, когда он направлялся на восток по контролируемому сепаратистами Луганску в направлении российской границы. Из отчета группы расследователей Биллингкат.
Вот обычно Биллингкат передает свои данные международной группе следователей под руководством Нидерландов. Насколько, по вашему мнению, эти данные обоснованы, чтобы быть в материалах следствия? И попадают ли они туда реально?
Если посмотреть на то, как реагируют вообще на Западе на эту тему, и не только Биллингкат, но есть же еще и другие следственные действия, которые совершают там следователи Австралии в отношении граждан Австралии, которые погибли. И есть еще группа лиц, которые работают через американского прокурора. В принципе, Биллингкат не единственная организация, которая предоставляет такие данные. Это то, что нам известно. Здесь важно понять, что реакция Запада достаточно понятна. Она сдерживается в юридическом плане, но чтобы вы просто понимали, что на Западе нет сомнений в том, что на самом деле произошло. Поэтому углубляться в юридические детали, насколько кому можно верить, я думаю, это не тот путь, по которому мы должны вообще рассматривать эту ситуацию. Речь идет о том, как далеко может продвинуться западное правосудие в отношении конкретного этого дела в юридическом плане, и как далеко могут пойти политические последствия. В юридическом плане мы видим, что процесс движется медленно, но движется. Да, он затянут, но...
Он должен дойти до фамилии.
Да.
Правильно я понимаю? То есть сможет ли это следствие дойти до фамилии? И как Игорь Романенко упомянул, что это все равно решение принималось на высшем уровне, то есть в конце будет названа фамилия Путин?
Совершенно верно. Такое решение логически должно произойти. Вопрос в том, что фамилия Путин может быть и не названа. И препятствием к вот такому действию может оказаться политические соображения. Но значит ли это, что Запад отказывается вообще преследовать за это преступление? Вовсе нет. Ведь вы посмотрите, по сути дела, с момента аннексии Крыма, если мы посмотрим на реакцию отдельно США и отдельно стран Западной Европы, Европейского Союза, они существенно разнятся, хотя есть похожие моменты, то страны Западной Европы обращались к такому инструменту, как санкции, понимая, что да, вот то, что происходит в Крыму и на начальном этапе весной 2014 года, это неправильно в Украине. И только вот этот инцидент от 17 июля, который произошел, и, судя по всему, россияне, хочется в это верить, действительно совершили большую ошибку, глупость. Они, на самом деле, очевидно, собирались сбить другой самолет. Но неважно. Важно то, что, в принципе, Западная Европа в этот момент...
Поняла, что идет война?
Да, это был первый момент, когда Западная Европа, американцы это сделали раньше, когда, в общем-то, понимая, что на самом деле произошло, но не имея политической воли все это произнести публично, они обратились к санкциям. И первая серьезная волна санкций со стороны Европейского Союза последовала немедленно после этого инцидента. Значит ли это, что политическая воля наших западноевропейских партнеров на этом закончилась? Хотелось бы верить, что нет. Потому что, как я уже сказал, продолжаются юридические действия как легальные в отношении там, 28, по-моему, граждан Австралии, когда выдвинуты судебные иски с претензией на примерно 10 миллионов европейских австралийских долларов, это примерно 7,2 миллиона американских долларов за каждого пострадавшего от Австралии. Есть группа.
Причем там к России и к Путину, вот как вы сказали.
Именно к государству. Совершенно справедливо, да. И это хорошее добавление. То есть это указывает на то, что на Западе прекрасно понимают, что произошло. Прекрасно понимают, кто ответственен. Но то, что не следственная группа под руководством Голландии, ни конкретные представители этой группы, ни само правительство не называет фамилию, это не означает, что там не понимают, что произошло. Поэтому нам дальше углубляться и искать дополнительные доказательства того, что и так всем ясно, я думаю, это не совсем продуктивно для нас направление. Нам нужно понять, как далеко может пойти Западная Европа и вообще Запад, потому что американцы, в принципе, идут немножко радикальнее, для того, чтобы наказать преступников.
Что должна делать?
Вот здесь не совсем понятно вот размеры, как далеко они могут себе позволить отстаивать принципы справедливости, неотвратимости наказания.
Это сильно сейчас зависит от действий Украины. Что Украина может здесь сделать?
Безусловно, это зависит от действий Украины. Хотя я поддерживаю коллегу и хочу сказать, что у меня тоже, в общем-то, есть определенные сомнения. Я постараюсь проаргументировать по поводу того, что хватит политической воли у лидеров вообще судовой системы западной, как бы демократической, для того, чтобы довести до многих виновных, и в первую очередь, скажем, Путина. Большие сомнения. Почему? Потому что, значит, они не хотят разбалансировать систему вот такую очень слабенькую безопасности, которая все еще существует и которая не привела к конфронтации в виде войны. Даже саммит НАТО, который был в Варшаве, один из лозунгов был и подходов, принципов, заключался в том, что баланс и адаптация. Кстати, баланс в безопасности западных и восточных стран, и поэтому в восточных странах и по границе они увеличивали потенциал военный и разворачивали, потому что опасность со стороны России, это по части баланса, сбалансировать безопасность участников, которые от середины и западнее, и которые на востоке. Об этом особенно прибалтийские страны и поляки все время говорили. И адаптация. К чему адаптация? Адаптация к агрессии, которая явно со стороны России, это опасность к территориальной целостности этих государств и опасность в начале ведения боевых действий. Вот. То есть они не хотят в холодную войну, даже в холодную, не говоря уже об активных боевых действиях. И поэтому даже с оценки всей справедливости вокруг вот всех этих обстоятельств, экономически они по максимуму добьются. Политически они, может быть, что-то... Вот даже вы посмотрите, какие технические, техническая часть, которая о многом, но не было сказано, где, как. Хотя сейчас делаются большие, мы предоставляем им комплекс, мы предоставляем свои ракеты. То есть, а ракеты...
Был, я добавлю, эксперимент как раз в годовщину, недавно, проведенный НИИ судебных экспертиз Киевским, который работает в рамках этой группы. Да. Это экспериментальный взрыв ракеты на полигоне.
Да. Ну, боевые части, ракеты, там многие вопросы. Я бы сказал, что что-то принципиально могло, но это должно способствовать. То есть, осуществляется набор объективных доказательств вот тех моментов и трех вопросов, в которых показывается, что это была ракета «Бук-М1-2», этот комплекс российский, стреляли из-под Снежного, расчет российский. И теперь надо на основании этого, когда в суд, не будет там трибунала на уровне ООН или суда, все равно будет найдена форма, которую Россия заранее, чтобы вы не нашли, это будет незаконно по международной базе, и мы не признаем решение. И вот если ООНовские, они были бы вынуждены признавать, реагировать, но на вот что-то судебное со стороны этих стран, что может быть, они могут не признавать. Вот международные пока подходы такие. Но могут быть варианты. И зависит, как правило, уже и коллега говорил, во многом от политической воли, от степени. А мы знаем, что сейчас все эти происходят на фоне выборов. В России думские выборы, значит, президентские во Франции, Меркель в каком состоянии и так далее. И поэтому им вот даже относясь со всеми, так сказать, подходами демократии к этим событиям, им ближе к телу, так сказать, вот эти обстоятельства, за которые они больше переживают, над которыми они больше работают.
Спасибо вам. К сожалению, заканчивается наше время в эфире. Игорь Романенко, военный эксперт, и Алексей Куропятник, эксперт общественной организации «Майдан иностранных дел», были в студии «Донбасс Реалии». Мы говорили о том, как продвигается следствие по «Боингу», сбитому над Донбассом ровно 2 года назад.
Письмо из Донбасса. Андрей Будинский, медработник, город Енакиево.
В начале весны одна моя знакомая сразила наповал своим сочувствием украинским пенсионерам. Как же они, бедные, выживают? Мы тут 2 пенсии получаем от Украины и ДНР, да еще по 2 гуманитарки. И цены на коммунальные услуги не повышают. Нам здесь хорошо, пытаются убедить людей власти ДНР. Многие давно в это не верят, но повторяют пропагандистские штампы, как это было в СССР. На кухне одно, на людях другое. Ну вот какова истинная степень приспособленчества народа к новой системе, мало кто реально представляет. Обычный житель ДНР проводит 1/4 жизни в очередях. Новые власти создали все условия для стояния в очереди, прежде всего банк. Для того, чтобы проплатить коммунальные услуги, необходимо потратить от 2 до 6 часов. Сначала вы стоите в одном окошке в очереди для того, чтобы вам пробили в компьютере оплату и выдали напечатанную бумажку. Компьютер часто зависает, очередь ругается, но проклинать ДНР боится, так как рядом с толпой 2 вооруженных охранника в камуфляже. Если вы получили право на российскую гуманитарную помощь МЧС, то вам предстоит постоять несколько часов в очереди, чтобы получить вожделенные мешочки и пакеты на несколько банок консервов. Россия практически прекратила поставлять гуманитарную помощь в ДНР и сразу же в захарченковских супермаркетах обнищал ассортимент. Теперь там много товаров идет с Украины по высоким ценам.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Далее в нашей программе выпуск последних новостей от Егора Устинова.
Окружная избирательная комиссия номер 114 в Луганской области сейчас не работает из-за отсутствия кворума. Об этом заявляют в гражданской сети «Опора». Как сообщили наблюдатели, в округе приняли 13 из 133 протоколов участковых избирательных комиссий. Информацию об отсутствии кворума подтверждают и в комитете избирателей Украины. Киеву призывает Центральную избирательную комиссию немедленно вмешаться в ситуацию. Кроме того, работа окружной комиссии в Луганской области ранее приостанавливалась из-за ложного сообщения о заминировании. Комиссия не работала несколько часов, пока правоохранители проверяли здание.
Правоохранители на данный момент возбудили 14 уголовных производств в связи с нарушением на промежуточных выборах народных депутатов в избирательном округе номер 114. Об этом сообщает прокуратура области. Это препятствование осуществлению избирательного права, работе членов избирательных комиссий, ложное сообщение о смерти одного из кандидатов и избиение председателя окружной избирательной комиссии, подкуп избирателей и прочее. Всего за время проведения выборов органами национальной полиции и прокуратуры зарегистрировали более 100 заявлений и сообщений. Сейчас, как сказано на сайте ЦИКа, по результатам обработки более чем 8% протоколов на Луганщине лидирует Сергей Шахов от нашего края. Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Зайцева временно приостановил свою работу. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По сообщению, вблизи КПВВ пограничники зафиксировали дымовую завесу со стороны неподконтрольной территории. Вскоре стало известно о пожаре, который охватил поля. Как сообщалось ранее, из-за пожара и вызванного им подрыва неразорвавшихся боеприпасов приостановлена работа КПВВ «Станица Луганская». В Украинском гидрометцентре на завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины прогнозируют грозовые дожди, местами град. По данным синоптиков, ночью в северных и центральных областях, днем на левобережье, местами сильные ливни, температура днем 20-25 градусов тепла, ночью 13-18.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас сегодня работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. Слушайте нас завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.